Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья! Радио Теос и передача «Главная тема», как всегда, по понедельникам в 11 утра. Ее ведущий Владислав Юртов. И сегодня, как вам предваряюще сказал Александр Анисимов, у нас замечательная передача, но назвал я ее не так, как назвал действительно Александр Анисимов. Я сказал вам, друзья, чтобы... Я очень хочу, чтобы у меня все было, и за это ничего не было. Это как такой тезис, как такое мнение некоторых людей, некоторых верующих и неверующих людей, которые приходят к Богу только для того, чтобы что-то с Него получить, что-то с Него поиметь, каких-то чудес в своей личной жизни увидеть. И больше ни для чего. И об этом с вами, друзья, мы будем говорить сегодня с нашим постоянным гостем Владимиром Васильевичем Шилу. Здравствуйте. Здравствуйте. Микрофон, пожалуйста, чуть правее от себя, так чтобы ваше замечательное лицо, ваш внешний вид был виден. Так, да, друзья. И у нас бывает тогда по понедельникам маленькая техническая заминочка. Владимира Васильевича не слышно будет в эфире. Но сейчас я нажму замечательную волшебную кнопочку, или это сделает Александр Анисимов, и мы с вами начнем этот эфир. Да, вот сейчас, кто нас смотрит в прямом эфире, друзья, видит этого замечательного бородатого человека, который делает магические пасы с нашей техникой. Друзья, телефон прямого эфира 8 800 333 1706. По нему вы можете увидеть и передать привет Александру Анисимову, сказать ему спасибо, что наконец-таки Владимир Васильевич Шило появился в эфире. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Аллилуйя. Вайбер, WhatsApp, +7 977 850 0996. По нему вы можете писать. И обязательно этот номер запишите к себе в телефонной книге ваших смартфонов. Teos.fm, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». Там нас можно и слушать, и писать нам сообщения. Ну и, естественно, мобильные приложения «Радио Теос», которые позволяют делать то же самое. Слушать нас, писать нам, а нам вас читать. Номер 7715 для коротких смс с текстом «Теос», пробел и любая цифра от 1 до бесконечности. Именно эта сумма с телефонного номера, с вашего телефонного счета, перекачивает на счет «Радио Теос». Все то же самое можно сделать прямо во время видеотрансляции, которую, я надеюсь, вы смотрите. Там в правом верхнем углу есть такой кружочек с буковкой «Р» и двумя горизонтальными палочками. Нажав на нее, вы попадете на страницу пожертвований, и все то же самое можете сделать через ваши мобильные кошельки, цифровые кошельки, с помощью ваших мобильных карточек. Помогайте нам, чтобы мы помогли всему миру. Итак, начинаем. Владимир Васильевич, хочу, чтобы у меня все было, за это мне ничего не было. Как вам такое?
Замечательная идея, да? Я надеюсь, что в раю такое будет, но здесь, на земле, это только идея.
Только идея. Все-таки утопия. Почему все-таки на самом-то деле и мы, в том числе, да, иногда, я думаю, может быть, и вы тоже, иногда, да, приходите к Богу, вспоминаете о нем только тогда, когда вот прижмет, да, и вот в этот момент вы, я хорошо, не буду за вас говорить, потому что вы-то гораздо более опытный, ответственный и духовный товарищ, чем я. Хорошо, мы, да, приходим к Богу только тогда, когда прижмет. Вот прижало, да, живем мы обычной такой жизнью, текущей, бытовуха такая христианская, да, и вдруг вот прижало, и мы побежали к Богу. Или наоборот, люди, которые совершенно не верят в Бога, совершенно, абсолютно в Него не верят, да, позиционируют себя как атеисты, но тем не менее, когда у них что-то случается нехорошее, или вот-вот случится, они вспоминают о Боге, идут в церкви, молятся ему, падают на колени. И более того, как я часто говорил в эфире, вспоминая эту историю, у меня был человек один, который много-много лет вел криминальный образ жизни, и он рассказывал, что он перед каждым преступлением ходил в церковь ставить свечку, чтобы его не поймали во время совершения этого преступления. И когда его не ловили, да, он был уверен, что это Бог ему помог. Но в итоге, конечно, его поймали, но тем не менее, да, он все равно приходил к Богу за этими чудесами. Почему такое происходит?
Я думаю, что все-таки человек есть подобие Божие, и в нем внутри живет вот это желание встретиться с Богом, увидеть Бога. Как маленькие дети, они могут играть в своей комнате, да, но достаточно ему поцарапаться, бежит, плачет, вот я на внуков смотрю своих. Сразу же к маме там или к бабушке, вот бабушка, пожалей, вот бабушка, что-то случилось. Это свойство человека. До тех пор, пока все хорошо, я могу делать сам, как только что-то, какие-то трудности, проблемы, сразу же вспоминать, что у меня есть родители, что Бог наш, Отец Небесный. Я думаю, это вот основная такая причина. Потому что пока мы живем, идем, ну, скажем так, по течению, да, нас ничего не... Человек привыкает к комфорту, скажем так. Ну, это даже неправильно, к комфорту. К плохому и к хорошему он привыкает, такое свойство человека. И когда что-то выбивает его из этой колеи постоянной, он начинает задумываться, а как изменить? Кто-то есть сильный, кто может это изменить. И вот здесь вспоминают о Боге. Другой вопрос, вот когда мы говорим о верующих, то здесь, наверное, нет такого однозначного ответа в том плане, что все-таки вера – это не какая-то физическая категория, которую можно измерить, там, не знаю, килограммами, весами, количеством каким-то. Это внутреннее отношение с Богом. И поэтому человек, придя к Богу, все-таки, ну, в моем понимании, по крайней мере, он должен жить в Боге и Бог в нем. А это значит, вот помните замечательные слова апостола Павла, у вас должны быть те же чувствования, как во Христе Иисусе. Это мне они очень нравятся, потому что они вот о чем говорят. Если я живу по чувствам, да, вот мне что-то хочется, и я это делаю, то я поступаю правильно, потому что так Христос бы поступил. Да, понимаешь? То есть вот когда мы по-человечески поступаем, ведь все проблемы наши из-за наших чувств. Вот даже буквально там вчера разговаривал там с молодыми людьми. Мы можем знать, как надо поступать. Нас могут научить, да, вот так нужно, так нельзя. Но вот что-то происходит, и у нас какие-то сильные чувства там, ну, не знаю, злость, гнев, страх, любовь или влюбленность. И все, что мы знаем, мы забываем. Вот, вот это эпитумия, вот эти желания нами руководят. Но если во мне чувствования Христовы, если этого же хочет Христос, то я поступаю правильно. Жить, идя за Богом, только умом, мне кажется, это очень тяжело, это, наверное, невозможно. Вот я должен. И однажды то, что ты должен исполнять заповеди, ты устаешь. Чтобы этого не было, это должна быть часть твоей жизни.
Тут одна проблема возникает. Нужно понять, что же чувствует Иисус Христос, да, для того, чтобы я мог сравнивать свои чувства, да, внутренние ощущения, переживания с чувствами Иисуса Христа, которого я, никогда в жизни не видел, да, и, о его чувствах не так много-то в Писании написано, в Библии.
Мы не говорим о том, что чувствовал человек Иисус Христос. Mm-hmm. Мы говорим о Боге, пребывающем в тебе. А это значит, что когда ты поступаешь неправильно, Бог дает тебе об этом знать. Когда Бог тебя наказывает, у тебя что-то не получается, ты понимаешь, за что ты наказан. Когда у христианина какие-то трудности, да, и он говорит, ой, за что мне это, за что, то, как правило, это вопрос в корне неверный. Потому что когда Бог наказывает, он говорит, за что. Скорее всего, для чего-то эти трудности. Это как, ну, ребенка, вот воспитываем опять, все время аналогия, да, Бог отец, мы дети. Ребенка, когда мы наказываем за что-то, мы говорим за что, иначе наказание, оно бессмысленно просто. Трудности, они действительно приводят к Богу. Так вот, когда христианин испытывает трудности, если у него есть вот это состояние, да, что я в Боге, да, то он постоянно ходит перед Богом, и у него не возникает вопрос, что ой, надо сейчас прийти к Богу, мне тяжело. Когда хорошо он приходит, и когда плохо он приходит к Богу, да, он постоянно пытается иметь это общение с Богом. Но если это человек, который, скажем так, просто верит, что есть Бог, да, вот он начал, не имеет, скажем, какой-то практики, то действительно он по инерции живет. Это была, кстати, проблема и вот первой церкви, там, ну, послание Коринфянам читаем, там, филиппийцам, там, и современные, вот вспоминают, особенно 90-е годы, когда в церковь пришло много людей из мира, не имеющих, скажем так, какого-то христианского опыта жизни, то они привнесли свои понимания в церковь. И они как пришли, вот они говорят, Бог меня любит таким, какой я есть. Правильное такое понятие. Они пришли в церковь и практически продолжают жить так же, как жили в мире. То есть, когда один человек, на него еще можно повлиять, но когда их вот сразу же влилось, там, не знаю, там 10, 20, 30 человек, то им очень трудно перестроиться, что да, мы свободны во Христе, Он нас любит такими, какие мы есть, но это не значит, что какие-то свои дурные привычки, часто греховные, мы должны привносить в церковь.
Немножко мы отвлеклись от темы разговора.
Нет, и это он тогда, и возникает эта ситуация, что в трудности он только вспоминает о Боге. Угу. Он вроде в церкви, но о Боге вспоминает только когда трудности.
Владимир Васильевич часто обращается к Богу за помощью? Вот именно с конкретной просьбой. Бог, я хочу, чтобы вот сейчас подошел автобус нужного мне маршрута. Ну, я утрирую, конечно, но примерно. Вы просите Бога о чем-то, о каких-то чудесах в вашей жизни, как часто?
Ну, скажем так, не о чудесах, наверное, а какие-то конкретные просьбы, какие конкретные нужды. Да, я достаточно часто обращаюсь.
Ожидаете вы, что Бог это исполнит?
Конечно, иначе зачем обращаться?
Хорошо. Бог часто исполняет ваши просьбы?
Да.
Да? Да. И вы убеждаетесь в том, что к Богу нужно и дальше приходить?
А я не знаю, как ты можешь молиться, если Бог не отвечает на твои молитвы? Как ты можешь верить дальше?
Хорошо, но если вы ожидаете от Бога, что Он исполнит ваше желание, то вы укрепляетесь раз за разом, когда вы получаете просимое от Бога, вы укрепляетесь в понимании того, что Бог обязательно вам чем-то да поможет, да? То есть даст то, что вам нужно. И вот однажды наступает ситуация, когда вы приходите к Нему с какой-то просьбой, а Он вам это не дает.
Давайте так. Даже молитва «Отче наш», она там, помнишь, есть слова. Да будет, заканчивается, да будет воля твоя. Да. Христос, да, вот в Гефсимании для меня это вот такой пример очень сильный. Помните, он молится о чаше, да, если возможно, минуть меня чаша сия. А к посланнике времени мы читаем интересные слова, там написано, что и был услышан, да, за свое благоволение, был услышан. Бог ответил ему, миновала чаша Христа?
Ну, нет, вроде как.
Вроде как нет. Давид, помните, когда молился о сыне, вот сын умирает, он постился 7 дней, молился, у него что, была неправильная молитва, желание было плохое? Или, ну, неправильно молился он, что? Бог не ответил ему. Иов, который взывал, да, там со своими вот этими, и спорил с Богом, он что, получил то, что он хотел?
Смотрите, все христиане утверждают, вне зависимости от конфессии, и мы в том числе, мы в смысле евангельские христиане-баптисты, да, что Бог есть любовь, Бог нас любит, Бог о нас заботится, Бог нам дает просимое, кстати говоря, просимое, да, по воле Его. Но вот наступают ситуации, когда Бог нам ничего не дает, ничего нам, ни в чем нам не помогает. Более того, среди христиан массу бедных людей, массу больных людей, да. Что же получается? Бог, с одной стороны, нас любит, а с другой стороны, мы у Него просим совершенно простые, очевидные вещи – это здоровье и денег, да, и Он нам это не дает. А вы же говорите, что Бог дает всегда вам, ну или почти всегда, когда вы у Него просите что-то просите, какую-то нужду, да, Он вам отвечает всегда.
Давай так, не будем путать два момента – ответ и получение того, что ты хотел. Сижу с внуком на этом самом за столом, он говорит, деда, убери ножницы, говорю, а чего? Я их возьму. От того, что мы просим, это не значит, что мы это получим. Да? От того, что вот внук сам понимал, что он хочет, но ему нельзя. Вот мы должны иметь это понимание, наверное, да, что не все, что мы просим, во-первых, нам нужно. Во-вторых, там есть очень интересно у Иоанна, в послании Иоанна слова, что когда мы поступаем по воле Его, то мы имеем дерзновение просить у Него, и Он слышит и отвечает нам. Это дерзновение обращения к Богу. Но там есть очень важное условие, когда мы поступаем по воле, по заповедям Его.
Хорошо, я читал массу таких комментариев в интернете людей, которые являются либо атеистами, либо скептиками, да, такими, которые говорят про христиан, про всех христиан, такую вещь. Ну, говорит, когда они получают что-то от Бога, просимое имя, да, они Бога благодарят. Ну, спасибо, Господи, за то, что ты нам дал то, дал это, дал все. Но когда они не получают даже каких-то простых, очевидных вещей, например, здоровье, они говорят, ну, на самом деле Богу ты лучше известно, что мне нужно. То есть получается какое-то такое оправдание бездействия Бога с нашей стороны. Бог нам ничего не дает, Бог нам ничего не делает. И мы начинаем придумывать какие-то отмазки, ну, для Бога, да, почему же он этого не сделал. Хотя совершенно очевидно, что любой любящий отец, а если мы говорим о любящем Боге, да, и об отце, да, о Боге как об отце, ну, совершенно очевидно даст своему сыну здоровье и благополучие, и там, в том числе финансов, да, если мы меряем благополучие в этом.
Я думаю, что мы просто, вот то, о чем ты сказал, да, меряем понимание любви нашим человеческим пониманием. И вот эта жизнь, которая вот здесь, не задумываясь о том, что все-таки Бог, он, во-первых, он суверен, он делает то, что он хочет. Мне очень нравится пример, вот такой вот, допустим, человек, обладающий властью, там, президент, он имеет право, там, допустим, помиловать 5 человек. Вот 10 преступников приговоренных, он 5 из них милует своей властью. Остальные пять имеют право предъявить претензии к нему, сказать, что он несправедлив, что он их не любит, что он...
Я думаю, что имеют полное право предъявить, потому что они могут посчитать, что оценка президента, да, была несправедливой, необъективной, неверной.
Они могут думать что угодно, но они получили то, что заслужили, а милость явлена вот тем. Ну, это такой, может быть, упрощенный вариант, но мысль такая, что мы все грешники и остаемся грешниками.
Сегодня утром я читал посты, в общем, было на странице одного человека, который раньше жил в Санкт-Петербурге, и, кстати говоря, вы его знаете, сейчас он живет в далекой-далекой стране, и он как раз-таки рассуждал на тему того, что мы неправильно, вот мы, живущие в России, да, мы относимся, мы несем на себе бремя еще советского времени, да, такой пережиток нашего, ну, мировоззрения, менталитета советского. И поэтому, когда мы говорим, что Бог там нам ничем не должен, да, хотя на самом деле он хочет нам благополучия, мы просто выражаем вот эту совдеповскую менталитет бедного человека, страдающего. А на самом-то деле все вокруг нас, вокруг окружающей Россию, да, они думают, они уже по-капиталистически думают, и поэтому просят у Бога каких-то благополучных, ну, каких-то волшебств, да, чудес, и получают их, по вере своей.
Давайте, недавно отмечали праздник жатвы, да, и там очень интересно есть. С одной стороны, первое послание к Коринфянам, там, помните, Павел говорит, что я насадил, Аполлос поливал, взрастил Бог. Давайте понимать, что если мы не посадим, ничего не вырастет. Хотя, с другой стороны, плод, результат – это от Бога. Поэтому, когда мы с вами говорим вот о каких-то... понятно, что жить хорошо – это доброе желание. Но для этого нужно трудиться, для этого нужно делать что-то. И когда мы делаем, тогда Бог благословит этот результат, и это будет от Бога. Это будет не наша заслуга, это будет от Бога. Вот мы иногда вот путаем таким, мы говорим, просим чудо, вот Господи, дай мне, я буду вот лежать, а ты мне дай, и у меня будет все хорошо. Не бывает такого. Потому что мы хотя читаем о том, что Бог приумножает, да, свою благодать, там зерно там, в 30, 60, 100 крат дает, но зерно должно быть брошено в землю. Если ты не бросишь зерна, насколько не умножай, ноль он нулем останется. Это одна из причин, почему, как ты говоришь, такое совдеповское мышление, совдеповские отношения к труду. Было интересное такое исследование, но оно меня интересовало там по другим вопросам, по семейным, но при идее там ценности, и там очень интересно. Людей, желающих иметь деньги, гораздо больше, чем людей, желающих работать.
Но на самом-то деле это не так. Вы же прекрасно понимаете, что и в Германии, и в Финляндии, и в Франции, там, не знаю, и в Италии люди живут или работают и понимают прекрасно, что чтобы что-то получить, нужно работать и трудиться. Они живут давно в этом,
работают,
в этой парадигме.
Они работают, да.
Ну да, и получают за это. Да. Получается, что у нас никто не работает, что ли, или что? Я не очень вас понял.
У нас получается, что как-то не так работают.
Не так работают?
Я бы так сказал, да. Просто конкретные примеры смотрю, да, люди, которые говорят, вот я ищу работу, а на эту я не пойду работу. Вот там, а это мне не нравится. А вот если бы вот меня выбрали бы вот начальником, вот там, я бы хорошо руководил, а так я не пойду. Вот, к сожалению, сталкиваясь с такими людьми, да, я понимаю, что нам далеко еще быть до Европы.
Возражение стандартное людей, опять же, живущих вне церкви, да? Зачем мне Бог, который мне ничего не делает? Вот зачем мне Бог, если я к нему прихожу, а он мне не отвечает, не дает мне то, что мне нужно? Где же его любовь-то?
Ну, не приходите, Бог, он существует независимо от того, приходишь ты к нему или нет. И здесь опять мы говорим, понимаешь, жить можно, радуясь и не имея богатства. Ведь смысл жизни, она не в том, чтобы, скажем так, жить хорошо материально, а в том, чтобы в душе иметь радость и покой.
Но почему при этом у меня не может быть мешок денег лежать?
Может, без проблем. Но это не есть мешок денег, это не есть критерий счастья. Если в этом счастье твое, то ты бедный человек. Потому что, помню, когда первый раз прочитал вот о проблеме богатых, там супруги застрелились, да, это миллионеры в Америке, написали, что мы достигли желаемого, и больше нам жить неинтересно. Богатство не решает проблему души.
Да, но его отсутствие тоже не делает человека счастливее. И если вы будете там трижды духовно, не знаю, богаты, да, вот вы лично, но вам будет не хватать денег, чтобы купить себе даже хлеба утром и вечером, да, если вы будете постоянно в бедности, в нужде находиться, и как бы вы ни работали, денег вам не приплывает, а такие ситуации мы знаем, да, сплошь и рядом.
Человек верующий. Что-то без хлеба.
Ну, я утрирую, хорошо, хлеб. Хотя, да, есть, а что, мало людей, которые по помойкам, что ли, ползают, и при этом являющиеся верующими людьми.
Сомневаюсь, очень сомневаюсь.
Что? Потом, в смысле, в чем вы сомневаетесь?
В том, что верующие могут лазить по помойкам без хлеба.
Так а если денег нету?
В любой церкви помогут.
В любой церкви?
Абсолютно.
Ну, наверное, всем-то она не сможет помочь, всем нуждающимся.
Всем, кто вот является членами ее семьи церковной, я думаю, всем помогут.
Угу. Если все члены нашей церкви, в которой мы находимся, да, с вами, придут в церковь, скажут, то есть сами к себе придут, давайте делиться, все вот в разум поделятся.
Я думаю, что без еды не оставят.
Хорошо, это означает, что если человек ползает по помойкам, он по определению неверующий или неправильно верующий?
Да, я думаю, что у него неправильное отношение с Богом.
В чем это выражается?
Ну, значит, как минимум он не ходит в церкви, не имеет общения, не имеет над собой пастора, не имеет над собой наставника какого-то духовного.
Но людей, которые нуждаются в хлебе, гораздо больше, чем церквей. Ну, согласитесь.
Давай так, котлеты отдельно, мухи отдельно.
Угу.
Вот те, которые в христиане, это одно. Те, которые не признают Бога, это немножко другая ситуация. Да? Угу. Поэтому вот их нельзя вот одинаково. Я сейчас говорю о том, что те люди, которые в церкви,
так,
да, я не слышал о таких, как чтобы они кто-то умирал с голода. Или кто-то вот, не знаю, жить не хотел из-за того, что вот у них такой вот материальный кризис.
Угу.
Потому что всегда оказывали. Может быть, где-то есть, я не знаю, но я не слышал о таких. И не считал.
То есть верующий человек по определению будет обут, одет, накормлен.
Да. По крайней мере, я могу судить, как по нашей церкви или вот по нашим церквям, которые я знаю, всегда помогут.
Угу. Ну тогда почему я не могу попросить у него немножко больше, чем хлеб и воду? Если я в этом испытываю нужду.
Вот, да, просить можно. Просить все можно. Вот почему Бог не дает всегда вот так, как в том виде, в каком я хочу, это, ну, наверное, очень индивидуально. Есть вещи, которые я не могу ответить, к сожалению. Но опять мы подходим вот к тому... Ну, просто я сам сталкивался с ситуациями, да, особенно когда связано со здоровьем. Я не знаю, почему Бог допускает. Но примерно такая же ситуация была и у друзей Иова. Да, они вот стоят перед ним и вот начинают придумывать какие-то проблемы, почему у него это произошло. Мы должны просто признать, что Бог поступает по своей воле, и нам непонятны иногда его пути, непонятно. Но это не значит, что мы не можем любить его или благодарить его,
угу,
потому что он предусмотрел на нас нечто лучшее, чем можем себе представить. И иногда для этого необходимо пройти через испытания, причем очень такие серьезные и сложные. Иногда нам кажется, человек такой замечательный, и вдруг Бог его забирает. Почему? Да. Ну, да, мы должны сказать, что Бог суверен. Он сам имеет свою волю, и наши просьбы, они его не сподвинут с его намеченных планов, что ли, вот так.
Одна моя подруга, которая, к сожалению, не верит в Бога, она бы сказала, что ваши слова сейчас похожи скорее на слова фанатика, чем взрослого разумного человека, да, который говорит о том, что, ну, раз Бог мне что-то не дал, то значит, он суверенный, и значит, он что-то лучшее для меня приготовил, но я все равно буду ему молиться, буду приносить ему там пожертвования в церковь и так далее и тому подобное. То есть, ну, слова не адекватного человека, а слова какого-то не очень здорового фанатика.
Ну, давайте так. Во-первых, я сказал, что все-таки Бог отвечает, и поэтому мы верим и молимся Ему.
Угу.
Да? Вот. Но есть какие-то моменты в жизни каждого человека, да, когда он не понимает, почему Бог поступил так или иначе.
Хорошо.
Ведь наше непонимание чего-то не значит, что мы этим не можем пользоваться. Ну, никто не может объяснить до сих пор, что толком, что такое электричество. Но это не мешает нам пользоваться им, понимаете? Ну да, там машины приносят гибель многим людям, но мы не отказываемся от машин, от автомобилей. То есть, ну, нельзя по какому-то одному. И потом опять, когда мы говорим о Боге, вот у нас у него есть замечательные слова, стихотворение такое, ну, русский поэт. «Нет, Боже, я к тебе любовью пламенею не потому, что душу робкую ты адом запугал, не потому, что ты мне небо обещал, не потому я оскорбить тебя не смею, что душу робкую ты адом запугал. Ты пригвожден к кресту, и я с любовью благоговею, люблю тебя за то, что тяжко ты страдал». Да? То есть, если мы идем за Богом, потому что он обещал нам что-то такое хорошее здесь, да, или потому что он запугал, сказал, ах, вы такие, вот, получите ад. Это не то, ради чего Бог пришел на землю.
Слушайте, в той же самой Библии написано, которую мы читаем с вами, да, о том, что Бог хочет, чтобы мы имели жизнь и имели ее с избытком,
да,
да, и также написано чуть дальше в этом же произведении, в Евангелии от Иоанна, да, о том, что если вы будете что просить во имя мое, то дастся вам. Я думаю, что тот человек, который носил свечки за преступления за свои, да, он руководствовался именно этими стихами. Но я прошу, да, вот я Бога прошу, чтобы Бог спас меня от тюрьмы. Я иду и молюсь ему об этом. Он же мне сказал сам об этом в Библии. Молись во имя мое. Так я вот прошу Бога, чтобы он дал мне, не знаю, там, хорошую жену, там, умных детей, дорогую машину, классную работу, замечательную любовницу и еще мешок денег. Почему все-таки это...
Наверное, два таких есть важных момента, почему вот мы не получаем. Вот как бы, первое – это то, что мы просим у Бога, говорим, ты обязан, ты говорил, а сами при этом не живем жизнью, угодной ему. Да? То есть очень часто человек думает, что я поступаю правильно, да, вот, не поступая так. Да? И я не уверен, что Бог ответит такому человеку, потому что он сказал, прежде всего, своим помогать. Да? Или так скажем, он не обещал легкой жизни, да, здесь на земле, он обещал помогать в трудностях. Да? Вот это не значит, что нам легко будет. Когда человек приходит к Богу, это не значит, что у него жизнь становится такой вот безоблачной, радужной и хорошей. Нет, она другой становится. Там есть свои трудности, свои радости. Да? Но она не теряет своего... Как это? Там есть и то, и другое.
Хорошо, смотрите. Да, заканчивайте.
И второе забыл уже сказать. Второе, наверное, то, что мы, обращаясь к Богу, была вот так, аналогия с детьми, да, Он любит нас, но это не значит, что Он всегда нам даст то, что мы хотим, что мы просим. Мы не всегда, к сожалению, детям даем... Мама плохая, да, опять на своих внуков смотрю, там что-нибудь не по его, он бежит, вот, мама, ты плохая, да. Мама неплохая, это его поведение неправильное. Вот очень часто мы обижаемся на Бога, потому что наше поведение неправильное, потому что мы делаем не то, что надо, а говорим, а Бог плохой. И то, что очень часто возникает ситуация, когда человек, скажем так, такого натворит, а потом говорит, вот это Бог виноват, вот почему Бог допустил такое. То есть он делает сам себе, создает проблемы, а потом говорит, а это Бог допустил, а почему меня не остановил? Да, вот как мой этот внук с ножницами, а почему ты не убрал ножницы? То есть я считаю, это несправедливое обвинение к Богу.
Хорошо, вернемся через полминуты.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема.
Да, я немножко раньше включил микрофончик, надо было, и вы услышали рык такой, рык.
Да, это рык.
Рык был Владимира Чешила. Кстати говоря, друзья, раз уж вы не пишете нам в прямой эфир по поводу нашей темы, почему Бог не может быть волшебной палочкой, то можете написать нам и позвонить по другому поводу, потому что я забыл вам сказать о том, что Владимир Васильевич Шишило несколько дней назад стал в очередной раз дедушкой или в первый раз дедушкой? В третий раз дедушкой. Его сын Дмитрий родил еще... Родил... Ну, не он, конечно, а его супруга родила мальчика, да? Как вы назвали?
Марк.
И теперь Владимир Васильевич Шишило трижды... Уже трижды дедушка, и, по-моему, это здорово, это круто.
Они внуки приводят к такому, поскольку живу с ними, то они приводят к такому пониманию, что значит быть вот родителем, да, вот со стороны уже смотришь отношения детей и родителей, и опять вот почему возвращаюсь все время к аналогии Бог-Отец, а мы дети его, потому что это вот перед глазами очень такая всегда хорошая, яркая иллюстрация.
Слушайте, Владимир Васильевич, смотрите, но тем не менее, да, несмотря на наше сегодняшнее рассуждение о том, что Бог вообще-то нам не обязан ничем, да?
Это основное условие, я считаю.
Хорошо, Бог нам ничем не обязан, и мы с этим с вами согласимся, но это такой грустный тезис, и многие люди, которые, или грустное утверждение, многие люди, которые приходят к Богу, они все равно ожидают от Него, что Он начнет как-то волшебным образом совершенно преображать их жизнь, да, делать ее более счастливой, более богатой, более комфортный, не знаю, что еще, более достойный, и они этого не получают. И получают вместе с этим, да, огромное разочарование в Боге,
да,
в церкви, в людях.
Мне кажется, это проблема, опять-таки, христиан, которые... Ну, вот опять вспоминая друг мой, вот пастор, идет на служение, встречает там женщину одну пожилую, разговаривает с ней, ну и приглашает, говорит, пойдемте к нам на служение. И она говорит, а это поможет. И его вопрос, а о чем вы говорите, чему поможет? Она говорит, ну вот поясница у меня болит. Вот в ее понимании прийти к Богу, да, это вот только за тем, чтобы перестало что-то болеть. Вспоминаю соседку там свою тоже, которая там ходила там к бабе Нюре, там еще куда-то, и в церковь вот под подушку клала книжку, там фотографии вверх или еще что-то такое. Люди приходят к Богу, чтобы получить что-то вот конкретное. К сожалению, это неправильно, это может быть, такое бывает, да, но это неправильно, когда Христос становится таблеткой. Надо, наоборот, сказать, приди ко Христу, получишь спасение, и тогда Христос тебя может исцелить.
Может, а может и не исцелить.
А может и нет. Но когда говорят, ты приди ко Христу, вот он таблетка, то люди приходят и получают Христа как таблетку. Даже если происходит какое-то чудо, они все равно к Богу относятся как к тому, кто только им должен давать. И если не даст, ну вот как собаки, которые вот кормишь, а потом не перестаешь кормить, она тебя начинает кусать, потому что ты, ну, почему-то не дал ей поесть. Вот это тоже неправильное отношение. Еще раз говорю, главное отношение с Богом – это, скажем так, взаимная любовь. Бог возлюбил нас и доказал. И я не думаю, что выбор спасения человечества был для Бога, скажем, приятным, этот выбор, да, прийти на эту землю, да, принять позор и умереть, боль принять, да, но он пошел на это.
Владимир Васильевич, если вы мне сейчас скажете, что где-нибудь, не знаю, в Шотландии, ну, предположим, да, живет некто дядя Том, да, которого вы мне сейчас предложите любить. Ну, вот просто так. Вот дядя Том, да. Он классный мужик, да. Он всем может помочь, а может не помочь. Он очень добрый, очень любящий всех, он очень отзывчивый. Вообще он классный парень, да? Люби его. Я, наверное, покручу пальцем у виска. Но при этом, если этот дядя Том появится в моей жизни и будет мне помогать, любить меня делами, давать мне денег, я не знаю, там работу... еще что-нибудь, то у меня появится причина и повод его любить. Вы сейчас предлагаете неверующему человеку, или который стоит, ну, просто вне церкви, скажем так, да, я ни в коем случае не противопоставляю, а, ну, поскольку мы, все-таки у нас, мы христиане, да, вы ему предлагаете полюбить какого-то непонятного деда с бородой, где-то там в небесах находящегося, да, который еще может и не только не помочь, а еще может и хуже в его жизни сделать, если он к нему придет. По своим каким-то соображениям. Ну, потому что он посчитал, что для этого человека, наверное, будет неплохо там лишиться ноги, предположим. Для него это будет полезно. То есть не то, что он ему даст богатство, он еще и лишит его ноги из-за любви за своей. Ну, это странная такая попытка привести человека в церковь, нет?
Так, вообще в церковь, с чего мы начали, приходят люди, когда у них есть своя какая-то конкретная нужда.
А, да,
как
конечно.
Правило, приходят от нужды.
И они приходят к Богу, как к волшебной палочке.
И они приходят к Богу, как к волшебной палочке. Так вот, наверное, мы заговорились. Мысль-то какая, что мы приходим к Богу, но не как к волшебной палочке, а как к тому, кто может помочь. И его помощь, она прежде всего заключается в том, чтобы человек в своей душе имел мир и уверенность, имел покой. Потому что все-таки главное в человеке – это, опять, не физическое тело, которое однажды все равно умрет. И мы прекрасно понимаем, что ну, даже вполне здоровый человек может быть несчастным. Человек приходит к Богу, чтобы быть счастливым. И могут быть у него абсолютно разные. Могут быть физические, могут быть материальные проблемы, а могут быть чисто вот проблемы отношений в семье, да, какие-то, ну, что угодно. И он приходит к Богу. И Бог помогает. И именно потому, что он обращается, и Бог помогает, человек становится верующим. Именно потому, что он видит ответ на молитвы, он снова к нему обращается. Невозможно следовать за Богом, верить в Бога, если ты не видишь ответов на молитвы, если ты не видишь присутствия Бога в своей жизни. Просто то, о чем мы говорим, это достаточно узкий такой спектр определенных отношений, да, про которых вот я говорю, что я не знаю, почему Бог поступает так или иначе. Но никто вам не может объяснить, почему Бог поступает так или иначе. Потому что если мы объясним Бога, то мы сами боги тогда. Невозможно объяснить. Поэтому какие-то вещи мы должны просто принимать. И я заметил чисто практически, эмпирически, да, вот такой момент, что когда человек приходит к Богу, Бог отвечает, он видит его, но потом по мере становления его, скажем так, духовного взросления, вот начинают вот эти проблемы, что «а почему Бог допустил вот это или вот это?» Потому что, еще раз говорю, придя к Богу, прежде всего человек получает мир. Как мы можем… Вот есть какая-то проблема, да, у нас, ну, не знаю, там, финансовая пускай. Есть два варианта решения ее. Первый – это получить много денег и будешь счастлив наконец-то. И второй вариант – не получить этих денег, но изменить свое отношение. А можно быть счастливым и не иметь этих денег.
Нет, нельзя, Владимир Васильевич.
Можно.
Нет, нельзя, если у вас дома пятеро детей по лавкам, которые нуждаются в хлебе в том же самом, а у вас не хватает денег на то, чтобы их кормить. У вас, если вы будете при этом чувствовать себя комфортно и, как вы говорите, в мире, то, скорее всего, вы психически нездоровый человек.
Если вам, я, ну... сейчас, я сейчас как бы говорю, да, может быть и такая, но я это имел в виду конкретно одного человека.
Ну, по факту, да?
Не пятеро палавок. Нет, то, что могут быть трагедии, 30-е годы, Голодомор и прочее, да, когда там, или блокада, когда там не один, не два человека, а множество людей сидело без хлеба. Понятно, что здесь счастливым не будет, но здесь вот тот момент, о котором говорил я раньше, что люди очень часто сами натворят таких бедствий, а потом обвиняют Бога. Почему ты не даешь? То есть вот сами подпалили избу и говорят, а почему вот у нас избы нету? Вот почему ты не даешь нам избу? То есть вот эти моменты я бы разделял, да, то есть какие-то коллективные или какие-то следствия греховных поступков. Но когда человек доверяет Богу, да, он имеет мир, он может спокойно, ну, скажем так, соображать и трудиться. И еще раз говорю, я не поверю, что человек, боящийся Бога, да, он ну, совсем вот останется, что называется, без хлеба вот при нормальных, ну, без войны, без каких-то вот бедствий.
Слушайте, ну, в Африке даже та церковь, в которую вы ходите, да, не отправляет, но есть люди, которые катаются в Африку с миссионерскими поездками.
Почему? С нашей тоже ездят.
Я говорю, да, с вашей, да, в которой вы ходите, да. Катаются люди в Африку и возят туда деньги и хлеб, потому что дети в Африке, живущие не в военной стране, ну, в смысле, не в той стране, где идут военные действия, да, умирают от голода. Несмотря на то, что они живут в Африке, где, казалось бы, растет все там, мы там воспринимаем, да, наверное, как бананы там, кокосы и все остальное. Они умирают с голоду, они верующие там люди живут, верят в Бога. Они просят Бога дать им хотя бы дождичко раз в месяц хотя бы, но не получают его. А потом приезжает какой-то человек из чужой страны и привозит им чуть-чуть еды, которой все равно не хватает. Но они же верят в Бога, тем не менее. А вы говорите, что Бог всегда отвечает. Ну вот реально, прямо сейчас это происходит. И есть люди верующие, которые очень верят в Бога, но при этом они не получают просимого у Бога. Или что, вы хотите сказать, что Богу хочется, чтобы люди мучились от голода, от войны или еще от чего-то?
Нет, я не думаю, что ему хочется, чтобы они мучились от голода или от войны, но еще раз говорю, я сейчас не готов вот обсуждать такие геополитические моменты, но если мы вспомним Израиль, который 40 лет ходил по пустыне, и люди умирали от того, что у них не было ни земель, и страдали там, что не было огурцов, и манна им надоела, и что зачем Моисей их вывел, что даже гробов тут нету, то я думаю, что, наверное, у Бога есть какие-то планы про народы.
Давайте так, попробуем другим путем пойти. Я хочу, чтобы вы мне помогли, не только мне, а таким же людям, как и я, многим другим, которые оказываются в такой же ситуации. Например, скажу за себя лично, за себя. Я верующий человек не потому, что я ожидаю от Бога каких-то там... Нет, я ожидаю, да, но я четко знаю, что он мне не обязан, и четко понимаю, что я буду верующим человеком вне зависимости от того, что будет в моей жизни происходить, да, потому что мой жизненный опыт, мои отношения, как мы говорим, мои отношения с Богом, они не могут меня вести другим путем. Мой личный опыт, как вы говорите, эмпирический, да, он показывает, что само нахождение Бога в моей жизни, оно уже приносит мне некий мир.
Комфорт. Смысл, оно дает смысл.
Смысл, все
смысл
правильно.
Жизни, да.
Все правильно, это очень важная фраза, смысл жизни, потому что действительно, вне Бога я начинаю искать, у меня был опыт такой, да, когда я пытался от Бога уйти, я все время находился в состоянии поиска смысла жизни. Когда Бог пришел в мою жизнь, мне, в принципе, уже не нужно искать смысл жизни. Он у меня уже есть по факту, да? Все остальное как бонусы и приложения к моим, да, отношениям с Богом. Но очень трудно мне лично объяснить, что Бог дает покой в том смысле, что не нужно больше искать смысл жизни. Человеку, который далек от этого. Вот как мне это сделать? Как мне ему сказать, что Бог – это действительно не волшебная палочка, но это гораздо больше, чем волшебная палочка. Вот попробуйте помочь мне. Проведите мастер-класс такой. У нас 10 минут всего.
Сложно.
Как я должен это рассказать другому человеку?
Знаешь, я задумался, почему люди, вот куда ни приедешь, везде написано, там, типа, я тут был Вася, да? И мне кажется, люди делают эту надпись, потому что у них нет вечности. Им хочется хоть как-то зацепиться здесь, вот на земле. И весь смысл их жизни и все, что они делают, это вот смысл вот здесь, на земле, сейчас. Поэтому нужно здоровье, и журнал о главном – это здоровье, да, самое главное. На самом деле Бог, создавая человека, создал его для вечности. И, собственно говоря, так и было в начале в Эдеме, пока Адам там не пошел на поводу у жены своей.
Во всем виноваты женщины. Это неправда, друзья.
Вот. Он создан для общения с Богом вечно. И возвращение вот к этому состоянию, оно дает смысл жизни. Как в этом убедить человека, который вот видит только вот материальное? И особенно, когда у него есть вот нужды, и он просто вот ему не может голову даже поднять от земли, чтобы посмотреть на небо, потому что каждый день нужно решать свои проблемы какие-то. Да, это один из вариантов сказать, что приди к Богу, и Бог тебе поможет. Как? Я не знаю, как Бог поможет. Я помню, рассказывали ситуацию, когда... Ну, в общем, муж выбросил жену с 8-го этажа.
Очень замечательная история.
Замечательная, да. Вот, и она пока летела, она сказала: «Господи, буду жива, вот в церковь свечку поставлю». И после этого она сидит, она переломала там ребра, там кости, но осталась жива и стала ходить в церковь. Помог Бог или нет? Ну, или там другие ситуации похожие, да, когда люди на краю гибели и говорят: «Господи, если ты поможешь, да, я буду верить, что ты помог мне». И Бог помогал, и действительно они стали христианами. Бог давал жизнь. Вот просто вытаскивал, что называется, с того света, давал жизнь им. И они стали верующими. Но это какие-то вот крайности, да, которые... Ну, не хотелось бы, чтобы люди приходили к Богу именно вот таким путем.
Через страдания.
Да, через страдания. Поэтому, может быть, предлагать людям вот в той нужде, в которой он находится сейчас, прийти к Богу, чтобы он видел жизнь с другой стороны. Попробовал, по крайней мере, да? Помните, пишет, Господь говорит, что испытайте меня хотя бы в этом, ну, там, давая материальное, да, Богу, жертвы. Хотя бы в этом испытайте меня, говорит он. А то люди говорят: ты дай мне, а потом мы посмотрим. Он говорит: ну, так вот сделайте что-то, чтобы я вам... Зерно, бросьте вот это, потом посмотрим, дам я вам урожай или нет. Очень часто, наверное, ошибка людей в том, что они приходят к Богу и говорят: ты мне дай, сами даже не пытаясь ничего дать или показать Богу того, что он может приумножить. Вот мне кажется, что разговор вот этих людей, которые нуждаются, во-первых, как христианин, да, который вот обращается к ним, он должен дать им утешение, да, дать им помощь, которую он может дать, моральную, материальную помощь, и сказать, что приди к Богу, и Бог тебе поможет, покажет выход из твоей ситуации.
Как в сказке в русской, да? Сначала напои, накорми, да, спать, ну, это... уложи, а потом разговор разговаривай.
А потом разговор, потому что идти, как такая есть притча, да, что человек несет груз, а рядом идет этот христианин и рассказывает ему, как хорошо с Богом, да? Вот возьми сначала груз, а потом говори, как хорошо с Богом.
Слушайте, хорошо, но вот те христиане, которые живут среди нас, между нами, да, между вами, между мной, да, и которые говорят о том, что придите к Богу, и Он решит все ваши проблемы, они лгуны или искренне заблуждаются? Ой. Которые проповедуют такое Евангелие благосостояния, да, то есть, которые говорят о том, что если ты будешь верующим человеком, если ты начнешь ходить в церковь, если ты начнешь молиться, Библию читать, то Бог сразу тебе кучу бабла даст и здоровья.
Я думаю, что они искренне заблуждаются. Просто, возможно, кто-то их так научил. Ну, знаете, как бывает песенка-то «Маг-недоучка», да, там научили, но не доучили до конца. Мне кажется, ну, может быть, из какого-то неправильного жизненного опыта так получалось. Потому что, ну, было одно время очень популярно такое Евангелие благосостояния, да, там, угу. Вот дай Богу, Он тебе даст, там, в 2, в 5 раз. И многие люди отдавали и становились, скажем так, банкротами, ну, не столько материальными, сколько духовными банкротами, потому что они верили, что будет, вдруг они не получили, и они говорили: «Бог, ты нас обманываешь». Но не Бог их обманывал. Их обманывали вот эти учителя, которые называли себя учителями, но таковыми не были от Бога.
Вернемся к Савдепе. Вы же большую часть... Нет, почему большую? Половину своей жизни вы прожили при Советском Союзе, да? И, возможно, вы тоже в себе несете этот ген заразный вот этого того общества, да? Общество, которое было бедно по определению. Может ли быть, что сейчас то, что вы говорите, ваши слова, они являются все-таки следствием жизни в Советском Союзе, и вы просто сомневаетесь, не верите в то, что Бог должен, обязан быть волшебной палочкой в вашей персональной, в вашей жизни?
Я бы никогда не сравнивал Бога со стариком Хоттабычем, который там цинь за волосик свой из бороды, и все. Бог все-таки это тот, кто имеет свое мнение, свой план относительно каждого человека. Именно поэтому он Бог. И просто по своей любви и милости, когда мы поступаем, исполняем заповеди его, да, то мы имеем, еще раз, мне вот это слово нравится, дерзновение обращаться к нему с молитвой. Есть два подхода ко Христу, да, вот такой, скажем, вот Христос – это друг, похлопать его по плечу, сказать: «Христос, а сделай ко мне что-нибудь такое приятное», да? Но я все-таки отношусь к Богу с пониманием, кто я и кто Бог. И хотел бы, чтобы к Богу относились с благоговением, сознавая, что это, ну, даже огромная мощь, а сила, любовь – это, ну, кто я и кто Бог, чтобы он меня слышал, вообще слышал. Он, ну, это даже не муравей по сравнению с человеком. И тем не менее он слышит нас. Вот я бы хотел, чтобы мы относились к Богу с благоговением. Христос пришел, являя любовь Божью, но Бог-то не изменился. Он по-прежнему ненавидит грех, он по-прежнему наказывает за грех. Да, он милостив, он прощает грехи, чтобы не наказывать нас, но Бог-то не изменился. И поэтому предъявлять Богу требования, что ты что-то мне должен, особенно после того, как он пришел и пролил кровь, страдал, ну вот попробуйте прочувствовать, что Христос испытал, после этого требовать: «Боже, ты мне вот-вот, ты должен мне вот это», мне кажется, это, ну, даже по-человечески как-то некрасиво.
Спасибо, друзья. У нас сегодня был Владимир Васильевич Шило, диакон церкви евангельских христиан-баптистов на Поклонной горе. От себя добавлю, друзья, что Бог на самом деле нам ничем не обязан. Бог – это не волшебная палочка. Бог уже нам дал максимум из того, что мы только, наверное, можем и могли бы вместить. Бог нам дал Иисуса Христа, который спас нас от вечной гибели, действительно. А это гораздо больше, чем волшебная палочка. И еще, друзья, на самом-то деле Бог действительно не волшебная палочка, но Он делает волшебные палочки из нас самих. Маленькие, может быть, неплохо работающие, но именно мы являемся теми волшебными палочками, которые изменяют жизнь других людей. Бог нам дает возможность изменять жизни других людей. И Бог дает нам возможность быть этими волшебными палочками и получать радость, счастье и мир в сердце от того, что мы меняем чьи-то жизни по Божьей воле, с помощью Его сил, не знаю, с помощью Его Духа Святого, да, мы меняем чьи-то жизни, и в церковь мы приходим не для того, чтобы все-таки получить что-то, а для того, чтобы получить возможность, вот так, не для того, чтобы получить материальное, да, возможность, но чтобы получить возможность быть волшебной палочкой в чьей-то другой жизни, менять чьи-то другие жизни. Возможно, эти жизни будут близких вам людей, ваших детей, жен, мужей, там, мам, пап и всех остальных. Попробуйте поменять, наверное, парадигму.
Вектор, направление, да.
Направление своего мышления, тогда ваша жизнь действительно изменится в лучшую сторону.
Очень часто Бог являет свою волю, свою помощь через своих детей, через христиан.
Возьмите чей-то чемодан, который унесет тяжелый, а потом расскажите ему о том, как Бог благ.
Бог его любит.
Да, о том, как Бог его любит, как Бог способен его жизнь изменить в лучшую сторону. Всем спасибо, до свидания. Не отключайтесь, Радио Теос работает 24 часа в сутки.
До свидания.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.